Председатель Кабинета министров Кыргызстана Кылбек Жапаров в начале августа ознакомился с ходом рекультивации хвостохранилищ в селе Минкуш. Об этом тогда сообщала пресс-служба главы государства. Был он там, собственно, в рамках рабочей поездки. И вот при осмотре территории хвостохранилищ с вертолета его сопровождали несколько чиновников, глава МЧС... давали оценку, насколько все у нас хорошо работает, и особенно упомянули, что вот эта рекультивация хвостохранилищ в Кыргызстане происходит в рамках межгосударственной целевой программы, подписанной между нашей страной и госкорпорацией Росатом. Все это делалось в рамках Евразийского экономического союза. Общая такая большая и серьезная программа. В студии вместе с вами Тимур Усмонов и Наталья Князева, и как раз о том, что такое рекультивация хвостохранилищ, как это все происходит на территории нашей страны, мы сегодня будем разговаривать с начальником отдела департамента по обращению с хвостохранилищами при Министерстве чрезвычайных ситуаций Бакытбеком Асанкуловым. Бакытбек Асанкулович, здравствуйте, рад вас видеть.
Здравствуйте.
Здравствуйте, рада вас приветствовать. Знаете, сейчас, когда речь заходит о рекультивации хвостохранилищ, самый актуальный вопрос от наших слушателей заключается, наверное, даже не в том, как продвигается программа, организованная совместно с Росатомом, а в принципе о том, что такое хвостохранилище, какие они несут опасности и, собственно, из чего эти хвосты состоят и что под этим подразумевается. Больше сегодня внимание обращают на то, как воду с Фукусимы обратно в океан сливают, а у нас, насколько я, по крайней мере, понимаю, тоже наследие от добычи урановой руды советского периода тоже остались, и вот сейчас как раз-таки мы начинаем уже более-менее конкретно эти вопросы решать. Поэтому первый вопрос такой. Давайте разберемся, что такое хвостохранилище, из чего они состоят, где они находятся, какую опасность они несут.
Еще раз здравствуйте. Ну, давайте начнем тогда с истории. В конце 40-х годов, как вы знаете, в те годы были актуальны вопросы именно разработки урана, и наша республика была одна из тех республик, где добывался уран. А нынешние хвостохранилища, которые находятся на нашем балансе в ведении МЧС, они были переданы в 99-м году. На то время по республике в общей сложности было 92 объекта, это согласно государственного кадастра. Из них 58 объектов были на балансе МЧС. Многие из них в 70-е, 80-е, из-за того, что не было как бы хозяина этих объектов, пришли в аварийное состояние. То есть прошел тот момент, где необходимо было их проводить ежегодно ремонтные работы, так как не было как бы собственника этих объектов. Они пришли в аварийное состояние. И в таком состоянии в 99-м году были переданы в ведение МЧС КР. С 99-го года Министерство чрезвычайных ситуаций проводит ежегодный мониторинг. Это вот в то время, как бы перед началом, после того, как приняли объекты, начали в первую очередь проводить мониторинг этих объектов. При необходимости проводились аварийно-восстановительные работы. Это ежегодно, потому что очень много объектов было в то время, и на многих объектах необходимо было проводить срочные меры. Вот. Ну, параллельно еще велась работа по привлечению инвестиций. И вот в начале 2012 года было подписано соглашение на уровне глав правительства, потом на уровне глав государств. Как вы ранее отметили, началась реализация межгосударственной целевой программы под названием «Рекультивация территории государств, подвержения уранодобывающим производствам». В эту программу входили 4 страны. Это вот Кыргызстан, Таджикистан. Это 2 страны, где реализовывалась программа. И кроме этого, Казахстан и Россия. Там были определены свои взносы. Общая программа, общий бюджет программы составляет 3 миллиарда 150 миллионов российских рублей. Из них на объекты Кыргызстана выделено 2 миллиарда 70 миллионов. То есть в рамках этой программы у нас проводятся рекультивационные работы в населенном пункте Каджисай. Они уже завершены. Были начаты в 2018 году, завершены в 2019 году. 2 года эти объекты стояли на гарантийном обслуживании. Сейчас объект находится в радиационно-безопасном состоянии. Второй объект – это в Минкуше. Там у нас 4 хвостохранилища. Из них в рамках программы планируется перенос 2 хвостохранилища на третье. И 2 хвостохранилища будут рекультивацию проводиться на месте. Перед началом работ была проведена работа по изысканию То есть проектно-искательские работы проводились с 2012 года по 2017. С 2018 года, как я ранее сказал, начались практические работы. Ну, общей сложностью у нас 60 объектов. Из них у нас самыми проблемными являются в Минкуше и в Малису. В Минкуше у нас реализуется программа межгосударственная целевая. Кроме этого, у нас в Малису буквально вот в этом году начата практическая работа. Будут начаты практические работы тоже до 30-го года. И мы планируем до 30-го года в общей сложности именно самые проблемные участки снять, которые есть в Кыргызской республике. Само понятие хвостохранилища я хочу немножко дополнить. У людей складывается впечатление обязательно, вот, ну, как и у меня, когда в первые дни моей работы, почему я думал, что это как вот Чернобыльская АЭС, да? Вот у всех.
Зона отчуждения, да, и все отчуждения, соответствующие.
Туда не подойти, не этот. Нет, у нас хвостохранилища, они в основном это гидротехнические сооружения. То есть там есть дамбы, там есть отводные каналы. Во время работ пульпопроводом перекачивали на участок отходы, то, что извлекалось, и остатки отходов через пульпопровод перекачивали в то место, где сейчас заложены эти хвостохранилища. И проблема в том, что их закладывали как бы не на долгосрочную перспективу, а на несколько лет с планом, что будет там в дальнейшем проводить какие-то, может, еще дополнительные работы по укреплению. Но, к сожалению, эти работы не проводились. И еще одна проблема возникает, то, что возле этих хвостохранилищ люди оставались жить, расширяться. Как вы знаете, у нас вот этот Минкуш, Малису, эти все города были, города, как называется, почтовые ящики, да? И очень много населения там жило и работало, и сейчас есть. И вокруг этих хвостохранилищ есть населенные пункты. Вот это и есть проблема, да, из-за чего мы сейчас очень тщательно подходим к этим рекультивационным работам. При необходимости переносим эти хвостохранилища, так как в первую очередь мы хотим, чтобы именно долгосрочность этих проектов была. То есть на десятилетие снять эти проблемы.
Ну, как это выглядит вообще, хвостохранилище? Вот давайте прям простыми словами, вот представьте, что перед вами, не знаю, школьник сидит. Что это? Яма большая, в ней вода или что? Что там вообще? Как это все выглядит? Как можно рекультивацию?
Ну, если по-простому сказать, есть как бы, ну, скажем так, насыпь, которая окружена каналами, ну, арыками, и дамба, которая вот это все укрепляет, держит. Вот основа является дамба. Кроме этого, за этим, как называемым насыпью, мы ведем мониторинг именно грунтовых вод, паводковых вод, то есть это все
просматривается.
Потому что я, как ранее сказал, эти хвостохранилища, когда закладывались, ну, это у них был вопрос именно, сами знаете, побыстрее добыть этот уран, а куда отходы складывать, это уже было второстепенно, и особо так внимания не уделяли. У нас, к сожалению, очень многие хвостохранилища расположены у оси рек, в том числе и трансграничных, вот Малису, Минкуш. Знаете, если это там, не дай бог, произойдет чрезвычайная ситуация, то она повлечет экологический урон не только для Кыргызстана, но и для стран Центральной Азии. Поэтому к нашим объектам особое внимание уделяется со стороны доноров. У нас вот параллельно, вот, как я ранее сказал, в Малису реализуется проект, финансируемый со счета экологической реабилитации. И вот эти средства поступают именно от доноров, которые видят эту проблему. И мы неоднократно это заявляли. В площадках ООН было специально обновлена резолюция ООН с просьбой помочь эти вопросы решить, так как в ближайшие годы у нас не будет возможности из бюджета эти деньги. То есть для проведения таких комплексных работ пока финансирование из нашего бюджета, наверное, не получится в ближайшие годы. Но, несмотря на это, мы как бы за счет республиканского бюджета так называемые аварийно-восстановительные работы проводим, мониторинг проводим. Есть специальный департамент, где я работаю, который за этими объектами наблюдает, который находится в ведении МЧС.
Что такое рекультивация? Что мы делаем с вот этими насыпями, с этими арыками? Откапываем их в другое место, переносим? Как это вообще выглядит?
Ну, давайте я на примере, вот как ранее сказал, в Минкуше у нас, получается, 4 хвостохранилища. Рекультивация проводится на всех хвостохранилищах. Это рекультивация, если сказать так, приведение объекта в безопасное состояние. Вот, получается, в рамках этой программы планируется 2 хвостохранилища перенести на третье. И четвертое хвостохранилище, которое остается, и вот третье, которое куда будет перенесено, провести рекультивацию на месте. То есть, где это есть возможность, мы стараемся оставить на местах. Но где есть угрозы, что вот, например, через 10 лет там, возможно, например, по одному хвостохранилищу у нас есть проблема с ходооползня, и оно расположено выше населенного пункта, где из хвостохранилища в результате осадков, и она находится на устье реки, выходит вода, которая попадает в большую реку, которая вот, проходит через населенный пункт. Mm-hmm. То есть это такая проблема, что мы сейчас ее на месте ничто не сделаем. Только перенос. Поэтому мы вот эти два хвостохранилища переносим на третье, полностью проводим рекультивационные работы. Это вот, как я ранее сказал, гидротехнические сооружения приводим согласно проектных решений в такое рабочее состояние. Угу. И третье хвостохранилище, которое остается на месте, мы проводим комплексные работы. То есть эту насыпь мы приводим, покрывается до безопасного состояния, там может быть покрытие до 1.5 метра. Там, ну, очень много работ, которые проводятся, чтобы эту проблему на десятилетие снять. У нас сейчас принцип работы такой, чтобы если делаем работу, именно рекультивацию работ за счет программ, проектов, чтобы не было хотя бы на десятилетие, ну, я не знаю, на ближайшие 50-100 лет, чтобы с этим хвостохранилищем у нас проблем не было. А в Минкуше, вот вы ранее сказали, что находится, то, что руководство страны особое внимание уделяет, так как вот эти объекты мы сами в свое время подняли перед мировым сообществом, Росатом, как бы от российского правительства, как правопреемник СССР, взяло эти обязательства на себя, что приведет в безопасное состояние, поэтому эти работы сейчас проводятся комплексно. То есть если мы сейчас эти два хвостохранилища перенесем на третье, в ближайшие 50-100 лет там проблем не будет. Кроме, конечно, если, не дай бог, там произойдет там какие-то техногенные там чрезвычайные ситуации, там или произойдут тоже землетрясения, которые, ну, я не знаю, это, там уже мы не сможем какие-то гарантии давать, а по остальным мы будем более-менее в безопасном состоянии эти объекты.
Угу. Вообще в Кыргызстане за последние 10 лет сложилась такая уранофобия, я бы даже сказал. Все это вылилось в то, что у нас на законодательном уровне запрещено добывать сам уран и другие полезные ископаемые, которые так или иначе приводят к тому, что радиоактивные элементы попадают в хвосты или, по крайней мере, содержатся в отработках того полезного ископаемого, которое добывается. Но это, наверное, уже вопрос геологам и к законотворцам, но, тем не менее, население всегда очень остро реагирует на любую проблему, которая связана с ураном. Также, насколько мы читали, и МЧС, и другим правительственным структурам приходилось очень плотно работать с населением того самого Минкуша для того, чтобы рассказывать о том, какие работы, собственно, производятся, о чем был диалог с населением, какие есть вопросы у самих жителей Минкуша и что вы рассказывали жителям в процессе таких очень больших инфраструктурных изменений и работ, которые в данный момент проводятся в комплексной вот этой вот межправительственной программе.
У нас начинается программа с 2012 года. В те годы перед началом проектных работ, перед началом вообще этой программы были проведены общественные слушания согласно требованиям законодательства Кыргызской Республики. Есть постановление правительства о проведении ООС и ТО. Там расписаны порядок проведения общественных слушаний. Кроме этого, есть приказ Госстроя. Там тоже все, что касается населения, где есть какие-то моменты, что будет соприкасаться, мы должны, госорганы, проводить с ними разъяснительную работу. С 2012 года перед началом проектных работ были проведены разъяснительные работы. Кроме этого, с 2016-2017 года, вот вплоть до июля 2013-2023 года были проведены несколько десятков встреч с населением в населенном пункте Минкуш. Я участвовал где-то вот в 60-70% этих встреч. Мы делали упор, чтобы у людей была разносторонняя информация. То есть не только мы, представители МЧС, участвовали в этих общественных случаях. Привлекались специальные специалисты, именно кто занимался проектированием. Приглашались специалисты с других международных организаций, с наших государственных органов, чтобы у них было, чтобы они получали не из одной, как бы, из одного источника информацию. Ну, у людей, да, появился страх, но это, эти страхи были, так бы сказать, беспочвенны, потому что выходили из этих слухов, домыслов, разговоров Но большинство населения населенного пункта Минкуш, которые вот приходили на наши общественные встречи, они, в общем, поддерживали нас. Да, и они понимали, что если сейчас эту проблему решить, у них, например, ну, они как бы пожили с этим ураном, а для них детей, для их внуков это будет безопасное место. Поэтому они понимали, но все равно вот этот страх и риск во время работы, именно во время перевозки у них...
Что вы потревожили, да, что сейчас что, нас всех тут обфонит.
Что нет необходимости. Мы и приглашали с научных кругов тоже людей, чтобы они рассказывали, проводили с ними занятия. Они, в свою очередь, договорились с населением поселка Минкуш, они выделяют нам, например, человек 10-12, с которыми именно вот эксперты проводят занятия, уже более подробно рассказывают, потому что там проживает около 1500-2000 человек, ну, это которые постоянно там проживают. Они приходят и каждый раз с ними обсуждать, а есть люди, которые более-менее понимают, и вот мы с ними решили встретиться, обсудить, рассказать нам не только вот этом. И на примере города Майлису свозили их актив, показали у нас в 2008 году, там в 2008-2009 были тоже рекультивационные работы, объяснили, показали на месте. Но мне кажется, лучше один раз показать, чем 100 раз рассказать. Да, поэтому мы сейчас после завершения работы в Минкуше будем, может быть, наоборот, привозить население с города Майлису, так как там планируется рекультивационная работа. Ну, большинство населения сейчас, в принципе, поддерживает. Кроме этого, мы постоянно мониторим текущие работы, которые там проводятся. Я сам несколько раз вот в месяц выезжаю на объект. Кроме этого, наши сотрудники департамента, министерства тоже выезжают. Руководство министерства на контроле эти работы держит. Ну, работу ведем, стараемся, какие-то, если вопросы есть у населения, через органы местного самоуправления вот эти вопросы снимать сразу, чтобы не было каких-то домыслов, слухов. Стараемся работать в этом плане.
Все эти программы по рекультивации, вы вот сейчас назвали несколько объектов, понятно, что они, видимо, самые такие громкие, скажем так, да, самые проблемные. Знаменитые, самые проблемные. Да, но вот вы сказали, что около 60 объектов на вашем балансе стоит, а с остальными проблем нет? Ну, то есть люди, которые живут вокруг, они там не страдают от радиации, вообще к ним никак ничего не попадает, все вообще прекрасно и чудесно. Или все-таки там тоже есть проблемы, но просто до них еще очередь дойдет?
Да, я как ранее отметил, у нас есть объекты именно с концентрацией вот этих, например, в населенном пункте у нас Минкуш 4 хвостохранилища, 4 горных отвала. В Майлису у нас 23 хвостохранилища и 13 горных отвалов. Почему я вот эти два населенных пункта называю? Потому что там концентрировано и самые проблемные, потому что они расположены у устья рек, вблизи населенного пункта. Кроме этого, есть у нас объекты в Шиковтаре, которые вот в рамках проекта ЕБРР, счета экологической реабилитации, мы 6 отвалов вывезли на 7-й за пределы населенного пункта. Ранее эти 6 объектов были расположены в самом населенном пункте, но там были расположены горные отвалы, там концентрация урана поменьше. Там и требования к перевозке, к этим моментам немножко послабее, чем вот, например, у хвостохранилищ. Хвостохранилища более концентрированный уран. Кроме этого, у нас в Минкуше тоже в рамках счета экологической реабилитации были проведены рекультивационные работы на тех 4 отвалах. То есть мы их привели в безопасное состояние.
Угу.
Можно так сказать, что в ближайший год, в течение следующего года, если программа завершится, Минкуш приведем в более-менее безопасное состояние, радиационное. Что мы решим основные вопросы там.
Угу.
В Шиковтаре тоже мы проблему решили. Объект сейчас расположен за пределами населенного пункта в отдаленности более 4 километров. Мы перевезли на как бы 6 горных отвалов на 7-е. К сожалению, мы новые места не можем осваивать, потому что это уран, но если мы его перевезем, это он новую территорию загрязняется. Стараемся как бы на наших же объектах эти перевезенные объекты расположить, чтобы не было новых участков. Сами знаете, что это на очень многие вопросы влияет, в том числе на, если, например, у населения появится возможность где-то проводить, ну, для сельскохозяйственных каких-то работ, чтобы у них вопросов не было при вывозе своих продуктов за пределы Кыргызской Республики. Это все влияет. У нас наши, где хвостохранилища расположены, к сожалению, на как бы карте не обозначены зеленым цветом, они обозначены оранжевым цветом. Поэтому мы стараемся наши объекты как бы не размножать а именно размещать в тех местах, где есть, чтобы в будущем новые объекты не появлялись. Угу. То есть стараемся, чтобы общее количество не увеличилось, наоборот, уменьшаем.
Про Каджисай расскажите еще немного. Понятно, что, скорее всего, это вот такая была первая ласточка, где эти работы начались и где они были закончены. В том числе Каджисай – это известный поселок не только в Кыргызстане, но и по всему миру. В частности, вот нам рассказывали, что одна из первых советских атомных бомб была собрана как раз-таки из того урана, который был добыт как раз-таки в Каджисае. Ну и понятное дело, что это Иссык-Куль, туристический потенциал у места тоже есть. Скажите, пожалуйста, вопросы, насколько я понимаю, там уже закрыты?
Можно так сказать, но в первую очередь я хотел отметить, да, у нас, почему мы как бы в рамках этой программы особое внимание выделили, потому что объект расположен вблизи нашей жемчужины, озеро Иссык-Куль, буквально в полутора километрах от этого. Я сам как вот отдыхающий постоянно езжу в Каджисай отдыхать, потому что там очень все красиво, чисто. И мне кажется, для граждан Кыргызстана сейчас более-менее доступный стал.
Солидарен с вами. Тоже каждый год езжу в Каджисай.
Да. И сам населенный пункт, именно работы, связанные с хвостохранилищем, мы завершили в 2019 году, в четвертом квартале. Сейчас само наше хвостохранилище находится в безопасном состоянии. Потому что мы проводим мониторинг этого объекта. В 2019 году мы закончили. До 2022 года, несмотря даже на COVID, мы ездили со специалистами Росатома, ездили, наблюдали за этим объектом, так как он был на гарантийном обслуживании. Кроме этого, эти объекты посетила несколько даже международных делегаций, в том числе и МАГАТЭ, которые, в свою очередь, дали очень положительную, хорошую оценку, так как объект действительно находится в таком сейчас радиационно-безопасном состоянии. К сожалению, не могу сказать, что полностью сейчас этот объект, полностью вот комплекс этих сооружений, которые в Каджисае, мы полностью сейчас рекультивацию еще не провели. К сожалению, в 2012 году, когда проектирование проводили, нынешних работ, которые проводились в 2018 году, там были объекты, которые не были в ведении МЧС. Это вот промышленная зона и два золоотвала. Ну, после завершения в 2019 году мы с органом местного самоуправления договорились, заключили, как говорится, такое джентльменское соглашение. Мы находим инвестора, проводим рекультивационные работы. И в 2021 году этими объектами заинтересовался Росатом. У нас было выездное мероприятие с участием руководства Росатома и руководством. Наш министр сам лично участвовал на этом мероприятии. Мы показали объект, текущего состояния. Они заинтересовались, и буквально на днях было экспертное совещание. Вопрос финансирования уже решен. Мы планируем провести вот эти внутригосударственные процедуры в течение года и будем надеяться с конца 2024 года и там тоже провести рекультивационные работы, которые мы планируем, ну, не знаю, первоочередные, наверное, будет, которые мы планируем в 2025, может быть, в 2026 году завершить. Mm-hmm. Будем надеяться, самый главный вопрос финансирования решен. И вот тогда мы можем сказать, что объект в Каджисае, он полностью приведен в безопасное состояние. Объекты. Угу. Хвостохранилище сейчас в безопасном состоянии. Поэтому я сам езжу, отдыхаю. Там сейчас нормально. Просто есть моменты, что чуть выше расположены те же объекты, к сожалению, которые не смогли мы в первую очередь попасть в эту программу. Ну, в рамках второй программы у нас планируется вот в Каджисае. Кроме этого, у нас еще два объекта. Это Кызылжар Туямуюн и два хвостохранилища токсичных. Это в Кане, Баткенской области, и Сумсар, расположены вблизи Шикафтар, Джалалабадской области, которым мы планируем провести рекультивационные работы. Финансирование будет с российской стороны.
Расскажите, пожалуйста, о сотрудничестве с Росатомом. Это действительно госкорпорация российская, которая уже давно вышла за пределы России, и объекты, которые строит Росатом, они разбросаны по всему миру. Пригодился опыт экспертов, и что, собственно говоря, помогали делать специалисты Росатома, сотрудничая с нашим МЧС? Ну, кроме, естественно, того финансирования, которое пришло со стороны России.
Наша вот межгосударственная целевая программа, как бы есть разделение, да, вот основным заказчиком, координатором является Росатом. То есть, так как 75% взносов платит Российская Федерация, они определяют вот эту именно финансовую политику. С Росатомом, в первую очередь, нас связывает то, что они проводили сами проектно-искательские работы полностью, комплекс, и в Каджиса, и в Минкуше. Также планируется, что они будут проводить по новым вот этим 5 объектам. Эта программа, как бы продолжение этой программы, итерация этой программы подключает вот эти 5 объектов, которые будут тоже полностью под контролем Росатома. У них очень большой опыт, как вы ранее сказали. Кроме этого, наше министерство было инициатором в 2021 году. Мы были организатором встречи, когда приезжали представители нескольких подразделений Росатома, в том числе вот по малой атомной станции, как вы знаете, там на слуху. Этим будет заниматься Министерство энергетики, насколько я знаю. Там еще несколько проектов, которые Росатом сейчас с Минздравом тоже по онкологии вроде бы они прорабатывают. То есть сейчас идет у них комплексная работа. Но, по крайней мере, по нашим работам мы, Министерство чрезвычайной ситуации, очень заинтересованы, так как у них есть очень большой опыт именно в рекультивационных работах. Мы сами были несколько свидетелями проведения этих рекультивационных работ, так как эксперты ездили на их объекты, видели, как они проводят долгосрочность этих мероприятий. То есть там очень подход очень серьезный, это все осталось у них еще... Опыт еще Советского Союза. У них очень хорошие специалисты.
Ну вот, про специалистов-то хотелось спросить. Понятно, что там специалисты хорошие, опытные. Но у нас тоже, знаете ли, опыта уже немало получается. Давно уже начали этим заниматься. Как у нас с подготовкой специалистов в этой области? Может быть, мы кого-то отправляем на обучение? Может, мы уже научились, уже второе поколение воспитываем? Как с этим обстоят дела?
У нас, да, в рамках этой же программы, ну, как пример приведу, у нас проводится, есть подготовка национальных кадров именно Кыргызстана и Таджикистана. Это в тех местах, где рекультивационные работы. Росатом проводит обучение. По линии МАГАТЭ мы тоже обучаем и своих специалистов, и специалистов профильных министерств и ведомств. То есть Минздрав, бывшая экотехинспекция, очень много специалистов обучила. Министерство экологии и природных ресурсов вот тоже обучение проводит. То есть у нас есть, да, специалисты, но именно практическими работами сейчас в данное время Министерство чрезвычайной ситуации занимается, где проводятся рекультивационные работы. Минприроды, они у них в основном регуляторные и надзорные вот эти функции, они по своим направлениям обучают специалистов. Минздрав тоже, в свою очередь, по своим направлениям обучает. А проведение именно рекультивационных работ у нас основные специалисты готовят, подготовлены.
Насколько я понимаю, это долгосрочное мероприятие, когда мы говорим об этих программах, и что после завершения работ в Минкуше, кстати, до какого времени они будут проводиться, когда уже можно будет сказать, что над этими работами будет поставлена точка?
В Минкуше мы планируем завершить до 4-го квартала 2024 года. Угу. Получается, год нам еще есть времени. У нас немножко есть ограничения по перевозке хвостохранилищ. Как вы знаете, есть требования законодательства, где есть жесткие требования именно по условиям перевозки. То есть в зимнее время мы, к сожалению, не можем перевозить эти объекты. Более наши объекты расположены в горной местности. Очень много там факторов, которые влияют. То есть в 4-й квартал мы планируем не проводить рекультивационные работы, перевозкой мы заниматься не будем. И вот эти моменты, плюс во время проведения программы было, как вы знаете, пандемия ковида. Вот это все это повлияло, поэтому у нас вот подвинулось на 4-й квартал 2024 года.
Далее нас ждут работы в Майлусу, и да, программа, собственно, будет продолжаться. Расскажите.
Да, у нас, получается, в рамках этой программы мы планируем в следующем году завершить. В следующем году параллельно начнутся работы по 5 объектам, которые я ранее сказал, это итерация программы. Кроме этого, у нас в этом году вот уже начаты работы в Майлусу, это по... там, как бы сказать, будут основных 4 компонента, по одному из них уже работа начинается. Там программа будет до 2030 года. И по второму этапу тоже до 2030 года будет работа.
Мы все желаем удачи, собственно, надеемся, что все эти программы будут реализованы. Хотя, честно говоря, эти хвостохранилища сейчас это просто бездонная бочка для исследований, мне кажется, во всех областях науки в нашей стране, что медицинские исследования, там кандидатские половина, наверное, в Кыргызстане строятся на том, как хвостохранилище на здоровье человека, да. Вот, и так далее. Но будем надеяться, что меньше поводов будет для подобных исследований в нашей стране.
Я надеюсь, да, что процесс действительно очень хорошо пошел, потому что еще некоторое время назад о хвостохранилищах говорилось как о каком-то безальтернативном зле, которое всегда будет на территории Кыргызстана, и что у нас нет возможности с этим справиться. Но, оказывается, есть и сотрудники МЧС совместно с нашими друзьями продолжают этим заниматься и, надеюсь, успешно. Спасибо вам большое. Сегодня у нас в гостях на радио «Спутник Кыргызстан» был начальник отдела департамента по обращению с хвостохранилищами при Министерстве чрезвычайных ситуаций нашей страны Бакытбек Хасанкулов. Бакытбек Хасанкулович, большое вам спасибо за то, что пришли. Желаем удачи вам и другим специалистам МЧС. Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Оставайтесь вместе с нами.